אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד
415, труды Бали Сулама, 415 страница, статья «Свобода воли», подзаголовок «Закон, причина, следственные связи». Вопрос можно задавать на Капсиоэл. Итак, труды Бали Сулама, 415 страница, статья «Свобода воли», подзаголовок «Закон, причина, следственные связи». Стоит потратить время на то, чтобы понять такую важную вещь, как мы существуем в мире с точки зрения сущности нашего «я». Когда каждый из нас ощущает себя особым миром, действующим самостоятельно и совершенно независимо от внешних, чуждых, неизвестных нам сил. И как проявляется по отношению к нам эта сущность? На самом деле существует общая связь между всеми частями находящейся перед нами действительности, существующей по закону причинно-следственной связи и развивающейся в соответствии с причиной и следствием. И это справедливо как для целого, так и для каждой части в отдельности. То есть в каждом творении этого мира, во всех четырех видах, неживой, растительный, животный, говорящий, действует закон причинно-следственной связи в рамках причины и следствия. Более того, даже любая частная форма личного поведения, на которую опирается творение каждое мгновение своего существования в этом мире, определяется предшествующими факторами, вынуждающими поведение изменяться именно так и никак иначе. И это понятно и ясно всем, кто посмотрит на порядок действий в природе с чисто научной точки зрения и без личного пристрастия. Итак, мы должны препарировать предмет, анализировать предмет, чтобы иметь возможность рассмотреть его со всех сторон.
Это понятно, да? В общем. Есть определенное творение, которое чувствует себя, как он говорит, отдельной единицей, отдельным миром. И так мы проходим через разные процессы. Откуда они, куда, что за формы, которые мы принимаем, давайте выясним. Прежде всего, что он будет объяснять, за счет чего мы изменяемся, принимаем новые формы. Пожалуйста.
Подзаголовок «Четыре фактора». Знай, что любое образование, действующее в созданиях этого мира, его нужно понять. Оно не произошло из ничего, из Ешмиаин, а наоборот, все произошло как сущее сущего, из Ешмиеш. То есть из реальной сущности, изменившей свою предыдущую форму и облачившийся в новообразующую форму. И поэтому нам надо понять, что при любом созидании в этом мире совместно существуют четыре фактора, которые создают и определяют творение, и называются они: первое — основа, второе — причинно-следственные связи, относящиеся к свойствам собственной основы, которые не изменяются, третье — ее внутренние причинно-следственные связи, которые изменяются под воздействием внешних сил. Четвертое — причинно-следственные связи внешних факторов, воздействующих на нее снаружи. И мы рассмотрим каждый из них в отдельности.
Вопросы? Знаешь что? Прочитай еще раз. Закон причинно-следственной связи дальше.
Снова подзаголовок «Закон причинно-следственной связи». Стоит потратить нам время на то, чтобы понять такую важную вещь, как мы существуем в мире с точки зрения сущности нашего «я».
Вопрос понятен? Как мы существуем в мире, при том, что каждый из нас существует отдельно? личность, индивидуум.
Когда каждый из нас ощущает себя особым миром, действующим самостоятельно, совершенно независимым от внешних, чуждых, неизвестных нам сил, и как проявляется по отношению к нам эта сущность. На самом деле существует общая связь между всеми частями, находящейся перед нами действительности, существующей по закону причинно-следственной связи и развивающейся в соответствии с причиной и следствием. Это справедливо как для целого, так и для каждой части в отдельности. То есть в каждом творении этого мира, во всех четырех видах, неживой, растительный, животный, говорящий, действует закон причинно-следственной связи в рамках причины и следствия. И более того, даже любая частная форма личного поведения, на которую опирается творение, каждое мгновение своего существования в этом мире определяется предшествующими факторами, вынуждающими поведение изменяться именно так и никак иначе. И это понятно и ясно всем, кто посмотрит на порядок действия вещей в природе с чисто научной точки зрения и без личного пристрастия. Итак, мы должны анализировать этот предмет, чтобы иметь возможность рассмотреть его со всех сторон.
Итак, все творение. Все творение существует само по себе. Так он нам хочет объяснить, чтобы мы лучше поняли, глубже. Как особый мир, который принимает форму, теряет форму. Каждый в мире. Миллиарды, бесчетное количество форм. И никогда нет чего-то существующего, кроме как на основе прошлого состояния. Прошлое состояние определяет то, что происходит сейчас. Поэтому у нас нет как будто бы... Нельзя сказать, что есть свободный выбор, скажем так. Он о свободе хочет сказать. Статья называется «Свобода». Какая свобода? Он говорит, нет свободы. Есть решимот. Есть прошлое состояние. Оно определяет, что ты должен делать сейчас. Если у тебя есть первая точка и последняя точка, и ты должен двигаться из первой к последней, все промежуточные точки, они уже все предопределены тебе, заданы тебе. Это то, что он говорит, что каждое следующее состояние определяется прошлым состоянием. Понятно? Что?
Что хорошего в том, что мы не осознаем этого?
Я не знаю. Мы говорим о чем он пишет. Ты спрашиваешь сейчас, это философия. Хорошо, плохо? У меня пока что нет килим сказать, что хорошо, что плохо.
Он объясняет этот механизм. Так я спрашиваю про механизм.
Я не знаю, давай посмотрим. Если ты такой умный, что ты уже знаешь, что в конце, зачем тебе слушать? Я не вижу ничего впереди, не знаю ничего. Да.
Что он имеет в виду, когда пишет, что у каждого смотрящего на порядке вот этой законов природы без всякого личного причастия?
Ну вот пример, как он сейчас спросил. Я хочу узнать, как природа действует каждое мгновение. А не что это мне дает, не дает. Он хочет полностью самоустраниться от такого исследования, а вести исследование объективно, насколько возможно. Возможно ли это вопрос уже? Но прежде всего так. Он говорит, каждый мир каждая авая, то есть каждая частица творения принимает новую форму, затем теряет ее, облачается в следующую форму, теряет ее и так далее. И проходят такие состояния. Прошлое состояние определяет следующее. Давай посмотрим, что там внутри, почему так происходит. И так далее. Сейчас он говорит четыре фактора. Понятно? Хорошо. Дальше.
Подзаголовок «Четыре фактора». Знай, что любое образование, действующее в созданиях этого мира, не произошло из ничего Ешмиаин, а наоборот произошло все из сущего и сущего из Ешмиеш. То есть из реальной сущности, изменившей свою предыдущую форму и облачившейся в новообразующую форму. И поэтому нам надо понять, что при любом созидании в этом мире совместно существуют четыре фактора, которые создают и определяют творение, и называются они: первое — основа, второе — причинно-следственные связи, относящиеся к свойствам, собственно, основы, которые не изменяются. Третье — ее внутренние причинно-следственные связи, которые изменяются под воздействием внешних сил. Четвертое — причинно-следственные связи внешних факторов, воздействующих на нее снаружи. И рассмотрим каждый из них в отдельности.
Что он хочет сказать? Если мы видим что-то индивидуальное, часть творения, которая проходит разные состояния, сейчас он хочет выяснить, как эти четыре фактора, откуда он их берет, это его вопрос, я не знаю, но так мы должны понимать. То, что он нам рассказывает, это, видимо, правда. Он нам хочет сказать, как посредством этих четырех факторов каждая часть творения проходит состояние и развивается. Все. Итак, четыре фактора развития каждого творения, каждой индивидуальности в мире. Вопросы.
Это верно и для неживого уровня?
Видимо. Не знаю. Исходя из того, что мы изучаем, все исходит из неживого. Вся Вселенная — это неживая природа. Затем появляется растительный, животный мир. У тебя есть неживая природа, растительный мир, животный. Все идет из-за неживой.
Рав, мазагорем веним шах.
Рав, что такое причина следствия?
Причина и следствие как фактор и его последствия. Для того, чтобы подчеркнуть, что здесь есть причина, фактор, и его следствие как результат. Не знаю еще как объяснить. Когда мы видим жизнь, мы видим Вселенную, мы видим самих себя, всех, мы можем разделить форму существования согласно времени. Мы видим, что все изменяется. Не бывает ничего такого, что не изменяется. Поэтому так мы относимся к этому исследованию. Есть причина и следствие. Фактор, результат. Всегда есть прошлое состояние, следующее состояние. Дальше.
Фактор первый — основа, первичный материал. Первое. Основа означает первичный материал, относящийся к этому созданию, так как нет ничего нового под Луной, вернее, под Солнцем. И все новообразования в нашем мире не происходят из ничего, ешмиаин, а возникают лишь как сущие из сущего, из ешмиеш. Когда какая-то сущность теряет свою предыдущую форму и принимает другую форму, отличную от предыдущей. И теперь эта сущность, потерявшая предыдущую форму, называется основой. и в ней скрыта сила, которая раскроется в будущем и определится в конечной форме этой сущности, а потому по праву считается главным фактором, воздействующим на нее.
Всегда у нас есть причина и следствие. Первая причина, первый фактор называется сущее, основа, первичный материал, а все остальное — следствие. Здесь больше добавить нечего.
Тут есть синонимы у сущности. Он не использует больше этот термин нигде. Может быть, в других местах он называет это другими названиями.
Все это относительно. Мы не философы, мы не знаем. Основа — это желание, которое возникло из высшего света, как сущее из ничего. И из него уже все. Ты можешь сказать, основа — это только первичный материал. Называется не имеющий формы, потому что сам он может принять разные формы. А как сам по себе он является силой, противоположной от света. Противоположной свету. А все остальное не называй основа, а называй причина. Так мы говорим обычно.
Та сущность, которая проходит потом развитие из первичного материала, продолжает называться сущностью. Все состояния, которые проходят, желание получать, тоже называется сущностью.
Нет. Как правило, основа — это самая первая форма. Первая форма. Но эта первая форма может быть посреди процесса.
Я спрашиваю об этом. Что такое середина процесса?
Ну вот так. Я не понимаю тебя. Что ты хочешь спросить? Что такое основа? Я тебе сказал, основа — это материал, который произошел от света. Желание получать, которое вышло из света. Это называется основа. В каждом случае тебя спрашивают, какова твоя основа?
Та же сущность, как у всего творения. Согласно тому, что вы объяснили, есть одна сущность, Ешмиаин, созданная из ничего.
Так может быть, что ты ведешь свое происхождение от середины пути, от какой-то ветки дерева. У меня нет точного определения. Каждая причина, каждое первое состояние относительно второго ты можешь назвать основой, началом, источником его. Понятно? Амнон. Да.
Рав. Он пишет здесь, что это не Ешмиайн, а Ешмиеш. Что значит, что это возникло из Ешмиеш? Все возникло из Ешмиайн?
Нет, Ешмиайн — сущее из ничего. Это сначала, а потом уже сущее из сущего.
Но он пишет здесь так. Нет ничего нового под солнцем. И все новообразования в нашем мире не происходят из ничего, а возникают лишь как сущее из сущего.
Да.
Он говорит о поведении, о внедрении из Ешмиаин.
Нет, почему ты считаешь, что что происходит из ничего?
Потому что вот это новообразование, это первичное, что существует.
Нет, так он тебе говорит, нет. То, что выходит из ничего, это из ничего, а затем есть еще сущее.
Создано из ничего, это от Творца?
Нет, не от Творца. Из Творца ничего не происходит. Творец ничего не порождает. Высший свет, который порождает из себя свое противоположное, свою противоположность, называется творение.
Чтобы понять, тот, кто создал творение, творец.
Но это действие называется бар, то есть от слова вне, из него, вне его.
То есть вне Творца?
Да, конечно. Творец — это сила отдачи, сила любви. И ты можешь сказать, это не отдача, не любовь, а нечто еще выше, от смуто. Но относительно нас он хочет раскрыться как сила отдачи и любви, поэтому началось творение.
Так кто же сотворил творение?
Творец.
Да, ну, сказали сейчас, что это не творец, а творил.
Ну, я хотел уточнить, не стоит.
Ладно, спасибо.
Дов.
Ладно.
Алла.
Дальше. Подзаголовок. Фактор второй — причины и следствия как таковые. Второй — это порядок причины и следствия, относящийся к свойствам собственной основы, и он не меняется. Например, гниение пшеницы в земле превращает ее в росток пшеницы. Ведь это разложившееся состояние называется основой. Таким образом, надо понять, что сущность этой пшеницы, изменившей свою предыдущую форму, то есть форму пшеницы, и принявшей новую форму на фоне разложившейся пшеницы, является зерном, называемым основой, свободной от всякой формы. И после того, как сгнило в земле, стало пригодной для принятия другой формы, то есть формы пшеницы, способной произрасти и выйти из той основы, которой является семя. И всем известно, что эта основа никогда не примет форму других хлебных злаков, например, овса, а лишь по подобию предшествовавшую ей форму, которая сейчас потеряна ею, то есть форму пшеницы. И несмотря на то, что есть определенные изменения в количестве и качестве, ведь в предыдущей форме было одно зерно пшеницы, а теперь их 10, и по красоте, и по вкусу. Однако основа формы пшеницы не претерпевает никаких изменений. В этом прослеживается порядок причины и следствия, относящийся к свойству самой основы, которая не меняется никогда, так что пшеница не станет другим хлебным злаком. Это и называется второй фактор.
Ясно, да? Да или нет? Нет? Что нет?
Ну, тагиду.
Скажите.
Если все продолжает то, что было до него, откуда вообще берется развитие?
Видимо, есть факторы. Основа — это основа, но то, что выходит из нее, это уже не будет такая же основа. Он говорит, четыре фактора. Если бы не было четырех факторов, а только внутренний импульс из самой основы, то было бы все время одно и то же. В то время как, если действует на основу еще данные, которые вызывают в ней развитие и изменения, сама основа, может быть, не хочет развиваться и меняться, но есть другие силы, которые обязывают ее к этому, вынуждают, то эти силы уже изменяют основу. Вместо того, что было раньше, возникает новое состояние. Как он говорит, было одно зерно пшеницы, а сейчас 10 зерен.
Да, это да. Он говорит, что пшеница может изменяться, быть, улучшаться. Но откуда такое разнообразие творения, если все порождает то же самое далее?
Есть дополнительные факторы,
которые могут изменить пшеницу из того, что это будет пшеницей?
Да, даже животных ты берешь, приручаешь, и от них рождается потомство, которое более пригодно к жизни рядом с человеком, и так из поколения в поколение. Ты видишь, какие собаки у тебя есть сегодня, и такие, смотри, что произошло. Таких нет в природе. Только человек их вывел, эти породы, потому что хотел. Смотри, какой сильный фактор человек, смотри, как он изменяет творение. То есть собака остается собакой, но появляются такие формы собак, которых нет в природе. Это целая наука. То есть внешние факторы определяют все будущее. Все будущее. Окружение, короче говоря. Да.
Я понимаю, что о первом факторе можно говорить, потому что это некое развитие, не о сущности, а о развитии сути.
А, первый фактор, не основа.
Да. Я не понимаю, что можно сказать о сущности, если она скинула предыдущую форму и еще не обрела следующую форму. Как вообще это можно представить?
Но он говорит тебе, что из пшеницы может произойти только пшеница.
Это обнаруживают, когда она развивается. Но сама основа, и Бали Сулам тоже говорит, что нельзя говорить о форме, не облаченной в материю. Я тоже запутался. Но как можно говорить о сути, которая находится либо в развитии, либо в какой-то тенденции?
Я беру пшеницу, исследую, что она, какая она, и так далее, и тому подобное. В конце концов, у меня есть масса знаний. Это знание о пшенице. В данном случае, прежде чем она, пшеница, развивается и попадает под действие чуждых факторов, называется основа.
Но он говорит, что пшеница, которая сгнила, это является сутью.
Это речь идет о том, что будет после. Но если я возьму зерно пшеницы, исследую его, то для меня это материал, из которого могут произойти разные формы. Какие формы? Под действием разных факторов они появятся.
Я попробую последний раз. То есть пшеничное зерно — это уже конец развития.
Я не знаю. Я начинаю отсюда. Ты никогда не можешь взять что-то, что это решимо от света. Первое. Черная искра. Что ты имеешь в виду? Желание получать, которое возникло из высшего света.
Может быть, снова стоит прочитать, что такое суть, потому что я понял, что суть — это когда уже пшеница перегнила, уже потеряла облачение.
А относительно ее следующего развития называется основа. Верно. Но как ты назовешь пшеницу, которая не разложилась?
Конец предыдущего развития?
Нет прошлого развития, не знаю, что это такое. Нет, с тобой закончили, я прошу прощения, нет.
Один.
Один уже был. Понятно?
Кен.
Можно спросить о вот этом первородном материале, это суть, начальная.
Первоначальный материал, начальный материал, обычно в Каббале так называют первичное желание получать, прежде чем оно приобретает ту или иную форму.
То есть суть первородного материала — это она сама, и нет ничего дополнительного?
Мы не знаем, как он произошел. Это черная искра, которая вышла из света бесконечности на с более свыше относительно него ступени, но как мы не можем это представить? Это нечто, что противоположно высшему свету, и поэтому называется творение от слова «бар» — «вне». Бар, значит, свет — это свойство отдачи, любви. А и какой отдачи любви, какая отдача, любовь есть у света, прежде чем появится кто-то, относительно которого выражается эта отдача и любовь? Ну, так говорят. И так из высшего света возникает желание ему противоположное. Называется черное. И называется первородный материал. Почему первородный материал? Потому что он первый, прежде чем он обретает различные формы, как здесь написано, миллиарды форм неживой природы, растительного, животного мира, человека. Масса форм каждого из них во всех мирах, во всех возможных вариантах — это варианты первородного материала. Какие формы — не знаем. Что он хочет — не знаем, потому что хочет уже нечто конкретное. Это да, это нет. Поэтому, ну, материал — это то, что создал Творец. Желание — получать только. Сказать о нем, говорить о нем. Если он так настолько абстрактен, что невозможно.
Спасибо.
Беседа?
Понятно?
Тов. Кадима.
Хорошо, дальше.
416-я страница, первая колонка, фактор третий, внутренние причины и следствия. Это порядок внутренних причинно-следственных связей основы, изменяющихся под воздействием внешних сил окружающей ее среды, с которыми она соприкасается. Это означает, что из одного сгнившего в земле пшеничного зерна получается много пшеничных зерен, иногда еще больших и лучших по качеству, чем посеянное зерно. Ведь здесь обязательно есть дополнение, вызванное воздействием факторов, участвовавших в процессе, и присоединившихся к силе, скрытой в окружающей среде, то есть к основе. В результате этого и происходят все эти качественные и количественные изменения, которых совершенно не было в предыдущей форме пшеницы. Эти факторы — соли, минералы, находящиеся в земле, дождь и солнце, которые воздействовали на нее тем, что выделили свои силы и присоединили их к скрытой силе самой основы, что в соответствии с законом причины и следствия, привело к множеству количественных и качественных изменений этого новообразования. И надо понять, что этот третий фактор соединяется с основой на ее внутреннем уровне, поскольку скрытая в основе сила контролирует их так, что в конце концов все эти изменения относятся к виду пшеницы, а не к чему-то другому. И поэтому мы относим их к внутренним факторам, отделяя от факторов второй группы, которые в соответствии со своим определением неизменны, в то время как третий фактор изменяется как по количеству, так и по качеству.
Ясно, да? Не может быть ничего иного, а именно тот же вид должен быть, но количество и качество определяют внешнее воздействие, внешние факторы, посторонние факторы. Понятно?
Я не знаю, подходящий ли вопрос, но все эти закономерности развития, Это вообще наука знает о них или нет?
Конечно, да.
Так что же Бааль ас-Сулам пытается здесь сказать? Ведь название «Свобода воли»…
Подождите, он хочет подвести тебя к состоянию человека, и как человек развивается, и что в развитии человека мы раскроем фактор, который мы можем с помощью этого фактора вызвать то развитие, которое мы, на которое мы специально настраиваемся. Представь себе, что ты пшеница, и ты сейчас определяешь, что я хочу сейчас развиться в 10 пшеничных зерен, и таких, и таких. Ты можешь это сделать, а мы можем. Хотя мы находимся в том же состоянии. Но есть возможность обратиться к особому фактору, который нас развивает. Это называется свобода. То есть у тебя нет никакой иной свободы. Ты пшеница и все. Но нет. Есть возможность с помощью внешнего фактора стать человеком.
Так
можно сказать, что это за посторонний фактор, как он может действовать, как я могу его пробудить, насколько мне это выгодно, это против моих желаний, против всей моей природы. И я обязан убеждать себя, мне нужно окружение, которое поможет мне преодолеть все это, увидеть выгоду в этом. Все это... Свобода — это... Тяжело обрести свободу. Понятно? Хорошо. Дальше.
Сиба далет.
Четвертое.
Фактор четвертый. Причина и следствие при воздействии сторонних факторов. Это порядок причины и следствия при воздействии сторонних факторов, то есть действующих извне. Они не воздействуют на пшеницу напрямую, как дождь или солнце, а являются для нее такими дополнительными факторами, как, например, присутствующие на том же участке соседи, или такие внешние изменяющиеся явления, как град или ветер. Таким образом, находим, что четыре фактора соединяются в пшенице в течение всего процесса ее роста. И любое состояние, которое пшеница проходит за это время, обусловлено этими четырьмя факторами, то есть ими определяется и количественные, и качественные характеристики состояния. И так же, как в описанном случае с пшеницей, этот закон действует во всех видах любых образований в этом мире и справедлив даже по отношению к мыслям и знаниям. Например, если обрисовать какое-либо состояние образования любого человека, скажем, верующего или атеиста, ультраортодоксального или умеренно религиозного, то мы поймем, что это состояние человека возникло и было определено такими же четырьмя факторами.
И в особенности с помощью последнего фактора постороннего. Мы здесь действуем в этой реальности, скажем так, не через высший мир, высшие силы. Мы действуем так, что другие люди в мире начинают обретать мысли и желания, и цели, и наши принципы. А мы их. И так все человечество развивается. То есть есть воздействие очень сильное обществ в мире друг на друга. Это называется посторонние факторы, внешние факторы. В особенности увидите, насколько средства массовой информации разрушают все своей силой. Итак, есть у нас еще внешний фактор, который действует не напрямую, потому что не может воздействовать напрямую. Напрямую я не могу впечатлиться от него, но косвенным образом он воздействует и воздействует довольно сильно.
Можно спросить немножечко отдаленно от текста.
Ну.
Вчера были опубликованы несколько твитов в вашем твиттере. Такие очень неспокойные.
Ну, скажи.
В общем, ощущается, это не нечто новое, но ощущается, насколько вот эта мина замедленного действия тикает, и насколько вы чувствуете все эти вещи, насколько это буквально уже на пороге, либо пойти в необратимом направлении всеобщей войны, и все эти антисемитские атаки — это лишь симптомы, прежде чем это станет необратимым. И по поводу свободы выбора я хотел бы спросить, видите ли вы, что у нас есть еще время как-то обратить эту тенденцию, изменить ее? Есть ли возможность изменить тенденцию, чтобы она не была тяжелой и разрушительной?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что это зависит от нас. Проблема в том, что мы ждем, чтобы пока что-то произойдет, вместо того, чтобы определять то, что произойдет. Это проблема. Если бы мы понимали, что мы определяем, и никто другой в мире не определяет, а мы определяем, действительно, мы бы оказали положительное воздействие на мир. Но что я могу сделать? Я слышу, что даже здесь, среди моих учеников, моих как бы, есть те, кто не согласен с тем, что я пишу и говорю. Здесь, в Америке, в других местах. Так что, что делать? Не знаю. Пока что то, что я слышу, из того, что я слышу, что происходит в Нейбарухе, среди, например, последняя книга Хайма и еще такие вещи, я не знаю, я довольно пессимистичен. Вдруг появляются люди, которые не хотят идти за учителем. И раньше были, но не было такого выяснения. Сейчас есть такое выяснение. Поэтому я делаю свое. У меня ни меньше, ни больше. Это позволяет мне еще раз проверить, действительно ли я говорю правильно. И управляю делами так, как я способен правильно. Но не более того, я ни с кем не считаюсь. Ни с кем. Пусть мне рассказывают из Америки, что они там думают. Это все сквозняк. Именно так. Я пренебрегаю ими, пока они не согласятся с моим мнением. Вот такой я гордец и властолюбивый. И ни один философ, ни один ученый меня не переубедит. Может быть, да, придут люди, специалисты и скажут: подожди, нужно организовать это немножко по-другому. Дайте средства, специалистов, возможность это по-другому осветить состояние, как его подсластить, исправить. Конечно, можно с помощью голливудских фильмов, книг, газет. Я верю, что это возможно, но исходя из того, что Творец дает мне в моей организации мое распоряжение, это то, что мы делаем. Я должен так действовать.
Как почувствовать нам, что мы определяем реальность, о том, что вы сказали?
Мы не определяем реальность. Мы знаем, какова реальность. Я 10 лет тому назад говорил, помнишь, в Америке я говорил о геноциде, об антисемитизме, как смеялись, как просто меня хотели побить, именно в прямом смысле слова. Ну и что? Что-то поменялось? Это не изменило ситуацию. Прошли годы. Сейчас да. Даже в Гайд-парке, когда я говорил об антисемитизме, сказали, нет, не может быть, как это так? Даже израильские известные журналисты, не может быть, нет антисемитизма. Ну что значит нет? Сколько времени прошло? 5 лет? Хайм, 5 лет. Ну и что сегодня? У этого же человека, израильтянина, который там со мной выступал с лекциями, что с ним произошло? Пусть посмотрит, у нас есть съемки, что он говорил, и как он был против и не понимал. Такой известный журналист сегодня, что происходит, пусть увидит. Как может быть, что он не знает, а я да, кто я такой? Прошло 5 лет, все, пусть наденет кипу и погуляет там, где мы были. Посмотрим на него. Поэтому я не могу принимать в расчет то, что говорят. Не могу. Я понимаю их. Если бы я сам был американцем в их ситуации, я бы тоже был таким. Без сомнения. Понятно? Поэтому мы должны продолжать во всех направлениях и стрелять так буквально огнем. А что будет, не бойся, не бойся. И не принимать в расчет, нет, но если ты будешь говорить по-другому, они по-другому услышат, не услышат, не услышат. И так не услышат, но мы будем делать наше дело. Не принимать в расчет никакие их советы. Мы уже 1000 лет это проходили. Да, Гилад.
Тот, кто хочет изменить реальность, есть прекрасная возможность, потому что вчера, 1 января, произошло что-то чудесное благодаря отделу технологий, организации, контента и соединению многих сил. Мы подняли в эфир наш сайт Конгресса. Там есть возможность зарегистрироваться на 4 языках. Есть множество подробностей, и то, что касается приема гостей и другие темы. Мы видим адрес Конгресса, сайта Конгресса, есть мейл, любые вопросы, любые выяснения, что-то непонятно. Это то, что мы видим сейчас, адрес Конгресса, имейл. Мы всем рекомендуем. Мы знаем, что все, кто нас сейчас смотрит, очень хотят быть с нами. Поэтому мы рекомендуем всем зайти, зарегистрироваться, не знать. Мы знаем, что человек, записавшийся, он уже может и товарищи пригласить.
Очень хорошо. У меня только один вопрос. Это немножко прожавела картинка, да? Или это оригинальная?
Мы сделаем ее побольше и более такой яркой.
Это не привлекающее, не привлекает, так как будто что-то хорошо. Я знаю ваш стиль. Прошу прощения, навсегда так говорю. И?
Сообщение. Вечерний урок. Мы приглашаем вас в 17.45 на урок с Равом Лайтманом в прямом трансляции на Свилатова. Спасибо телезрителям и всего доброго. Курс «Основ наук Каббала», Академия Каббалы, рада пригласить вас на встречу в Афуле «Основ наук Каббала» в понедельник, 6 января, вход 30 шекелей по предварительной записи. Звоните 1-700-509-209, либо заходите на сайт kap.coal. На этом мы закончим. Спасибо и всего доброго. Песня.
הנקודה שבלב מתגעגעת לחלקי נשמתה השונים, גם אם לא מרגישה או יודעת היא נמשכת אל החברים. משיעור לשיעור היא סופגת השפעת המאור אמיתי שבונה בתשוקה מיוחדת להשיג את הטוב ומדיב. יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב, אליו נשתוקק, נשתוקק ונשאר, כי בו מתגלה האוהב. יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב, אליו נשתוקק, נשתוקק ונשאר, כי בו מתגלה האוהב. הנקודה שבלב מתחדשת ורוקמת מרקם של קשרים, מקבל תחושה של הרשת שספוגה אהבת חברים. הנקודה שבלב מתחברת לחלקי נשמתה השונים, ופתאום מרגישה מאושרת מלאה אהבת חברים. יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב, אליו נשתוקק, נשתוקק ונשאף, כי בו מתגלה האוהב. יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב, אליו נשתוקק, נשתוקק ונשאף, כי בו מתגלה האוהב. אליו משתוקק, משתוקק ונשאר, כי בו מתגלה האוהב.